В Москве 13 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Белорусская милиция разогнала митинговавших в центре Минска сторонников оппозиции. В Чечне в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин подает в отставку. Госдума просит парламент Великобритании содействовать выдаче России Бориса Березовского. В центре Минска белорусская милиция разогнала сегодня митинговавших сторонников оппозиции. Как передает с места события корреспондент «Радио Свобода», сотрудники правоохранительных органов снесли палаточный городок и затолкали около 1000 человек в автобусы, а затем доставили их в милицию, говорит лидер оппозиции Александр Миленкевич.
Я считаю, что власть еще раз продемонстрировала, что она не знает, что такое диалог с обществом. Она не умеет с людьми разговаривать, она знает только язык силы. Только язык лжи.
Заявил Александр Миленкевич. Участники акции протеста с вечера 19 марта требовали признать президентские выборы сфальсифицированными и назначить повторное голосование. Накануне Центр избирком отклонил все жалобы и объявил Александра Лукашенко вновь избранным президентом страны. Евросоюз не признал официальных результатов голосования и намерен ужесточить санкции против белорусских чиновников. Госдума России приняла сегодня обращение к британскому парламенту с просьбой содействовать выдаче Москве предпринимателя Бориса Березовского. В феврале против Березовского было возбуждено новое уголовное дело. Ему инкриминируются действия, направленные на насильственный захват власти в России. 1 марта в Лондон был направлен запрос о его экстрадиции. Вчера Генпрокуратура России объявила о намерении повторно обратиться к властям Великобритании с требованием о выдаче Березовского. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин официально объявил о своей отставке, сообщил в интервью «Радио Свобода» член президиума партии Иван Харченко.
Президиум обсудил все основные вопросы. Основной, конечно, вопрос – это смена лидера партии. Дмитрий Олегович сделал заявление о своем добровольном уходе. Объяснение следующее. Для того, чтобы партию не ставить под удар, и для того, чтобы сохранить ее как жизнеспособную структуру, которая в дальнейшем будет активно участвовать в политической жизни и участвовать в выборах, он считает, что это оптимальное, правильное решение. Это его личное решение, оно не принято под каким-то давлением.
Сказал член президиума партии «Родина». На заседании президиума, которое проходит сегодня в Москве, Рогозин рекомендовал на пост главы партии председателя президиума Александра Бабакова. «Родина» в последнее время была снята с местных выборов в 7 регионах России.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде Петербурга Колпино двое молодых людей избили гражданина Республики Гана. 34-летний африканец получил сотрясение мозга, ему сломали нос. Милиции удалось задержать нападавших. В Грозненском районе Чечни сегодня утром в перестрелке погиб милиционер, еще двое были ранены. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мусы Хасанова.
На южной окраине станицы Ильиновская неизвестные нападавшие обстреляли наряд патрульно-постовой службы МВД Чечни. Получили ранения 3 сотрудника Грозненского сельского райотдела милиции, один из которых скончался по дороге в госпиталь. Потери нападавших, скрывшихся с места происшествия, неизвестны. В Удальмецком районе республики, вблизи селения Кошки-Льды, убит инспектор по безопасности дорожного движения МВД Чечни. Милиционер застрелен в служебном автомобиле, припаркованном на обочине федеральной трассы «Кавказ». Служебное удостоверение и табельный пистолет убитого не украдены. Расследование данного убийства занимаются сотрудники прокуратуры республики. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
В Киргизии сегодня отмечают годовщину революции тюльпанов. Год назад в Бишкеке сторонники бывшего президента Аскара Акаева попытались разогнать несколько тысяч человек, собравшихся на центральной площади на мирный митинг. Столкновения переросли в штурм дома правительства. Акаев с семьей бежал в Москву. Говорит нынешний президент страны Курманбек Бакиев.
Дорогие сограждане, дорогие участники народной революции, я поздравляю вас от всего сердца с первой годовщиной народной революции 24 марта.
Это был президент Киргизии.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня премьер-министр Франции Доминик де Вильпен обсудит с представителями профсоюзов и студентов новый закон о труде. В стране уже несколько дней продолжаются протесты против поправок к Трудовому кодексу, которые облегчают не только прием молодежи на работу, но и ее увольнение. В Польше власти обязались принять на учебу всех белорусских студентов, которых исключают из вузов за участие в демонстрациях протеста против фальсификации результатов президентских выборов. С подробностями Алексей Дзяковицкий.
Премьер-министр Польши Казимирш Марцинкевич заявил, что белорусские студенты, которых массово исключают из институтов и университетов за участие в акциях оппозиции, смогут закончить обучение в Польше.
Каждый такой студент,
которого исключили за участие в демонстрациях протеста после выборов, может обратиться в польский вуз, который соответствует его специализации, и закончить обучение у нас, сказал польский премьер. Поляки добиваются также, чтобы подобные шаги сделали и другие страны-члены Европейского Союза. В четверг во время внеочередных дебатов в Европейском парламенте, посвященных ситуации в Беларуси, об этом говорил депутат от Польши Богдан Клих. Чрезвычайно важно, чтобы белорусская молодежь, которую исключают из университетов за участие в мирных демонстрациях, могла получать стипендии на учебу в странах Европейского Союза. Это наш долг перед белорусами. В ближайшее время в Варшаве состоится встреча представителей польских вузов, которые выработают механизм приема репрессированных белорусов на учебу. Алексей Диковицкий, для Радио Свобода из Варшавы.
В колонии Краснокаменска Читинской области Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летнее наказание за экономические преступления, сегодня был освобожден из штрафного изолятора, куда его поместили неделю назад. Экс-глава ЮКОСа попал в ШИЗО за то, что вместе с другими заключенными пил чай в неположенном месте. Напомним главные новости к этому часу. Белорусская милиция разогнала митинговавших в центре Минска сторонников оппозиции. В Чечне в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин подает в отставку. Госдума просит парламент Великобритании содействовать выдаче Бориса Березовского.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Тема нашей сегодняшней программы – целомудрие. В словаре Ожегова целомудрие даются два объяснения. То же, что девственность – прямое значение, и переносное – строгая нравственность. Любопытно, что в словаре Даля на слово «целомудрие» даже не отведено отдельной статьи. Есть лишь форма от слова «целый». Даль определяет целомудрие как непорочность сохранения себя в девственной или брачной чистоте. Есть, конечно, данные исторических словарей и специальных толковых словарей, составленных богословами. О них мы поговорим позже. А пока я представляю гостей студии. Обозреватель «Комсомольской правды», поэт, писатель, драматург Ольга Кучкина, Сергей Агарков, руководитель сексологической организации «Культура и здоровье», и ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения священник Яков Кротов. Здравствуйте, господа.
День добрый.
Добрый день.
Давайте сначала послушаем, как москвичи на улицах города отвечали на вопрос, существует ли еще сегодня понятие целомудрия.
Целомудрие нужно. А что это такое? Ну, интересный вопрос. Скажем так, то, что это непорочность. Я не говорю про физическое даже, я имею в виду даже больше духовную непорочность. Культурное общество должно быть культурным, а не раскляпанным, как оно сейчас есть в нашем мире.
Ну, в принципе, я думаю, нужно, но что это? У меня это, в принципе, связано. Если взять телевидение, допустим, то очень много насилия, как бы, в этом плане. То есть дети уже с детства растут в этой среде. Поэтому о целомудренности, как бы, в этом плане, не о чем говорить, в моральном плане. То есть это зависит как бы от пропаганды. Пропаганда насилия сейчас идет.
Ну, мне кажется, нужна эта целомудрие. Ну, а как же, без нее, если раздаваться они будут, так это, конечно, плохо будет.
Нужна, конечно. Каждый решает для себя в конечном итоге. Но я считаю, что все-таки зависит от отношения самой девушки и от отношения ее к партнеру в первую очередь. Но это в целом повысит несколько моральный облик общества. То есть если девушка не будет там на каждом углу себя предлагать, это будет намного лучше.
Я думаю, что не нужно. Что это такое? Это сложный вопрос, знаете.
Ну, наверное, нужно. Я так думаю, более морально, потому что можно даже там не быть девственницей, но быть целомудренной. А в физическом, ну, я не думаю, что это важный аспект. работает, если только у каких-то мусульманских женщин, а более европейские, я не думаю, что это очень важно.
Все относительно. Как говорят французы, нельзя девственностью размахивать как знамение. С другой стороны, я считаю, что главное безнравственность – это подлость по отношению к ближнему, а секс – это другое дело.
У многих представление невинности, когда человек чего-то не пробовал и как бы этого не допускает в своей жизни. Но это элементарное невежество. А невинность, как и целомудрие, такая человек как бы все попробовал и при этом остался чистым душой и помыслами и так далее. Вот это вот и есть целомудрие и невинность. Я думаю, если человеку с этим комфортно, и он себе таким нравится, значит, ему нужно. Если это вызывает дискомфорт, значит, ему не нужно. А мне нужно, и я вот сохранил в себе. И я очень гармонично чувствую себя сама с собой наедине и с окружающими.
Это был материал нашего корреспондента Михаила Соленкова. Готовясь к сегодняшней программе, я обратила внимание, что 90, если не больше, процентов материалов, статей, эссе, исследований, посвященных теме целомудрия, написаны священниками. Ольга, вы писатель, драматург. И именно вы предложили тему сегодняшнего разговора. Чем она актуальна и интересна именно вам?
Если вы помните, Таня, у нас был разговор после эфира с, не только со мной, но еще с одним молодым писателем, который тут же подхватил это и сказал, что да, это очень интересно. Тем самым как бы подчеркнул, что вот и это поколение тоже вот, хочет обсуждать эту проблему. На самом деле я... так же, как, наверное, и он, так же, как и все, и вы все, в общем, страдаю, надо сказать, от обилия всяческой грязи и в гламурных, и в бумажных изданиях, и, в общем, отовсюду из телевидения бесконечная, значит, сексуальная жизнь, которая оторвана от любви, бесконечные, значит, такие шоу там разные, проститутки или женщины, так сказать, близкие к этому. В общем, вот мне кажется, что настает такое время в обществе, когда необходимо, то есть не то, что необходимо, а сама жизнь этому противопоставит другое что-то. То есть для меня важен вектор, знак. И мне кажется, что в обществе это происходит. Вот это пресыщение грязью и тяга к чистоте. Вот почему, я думаю, об этом интересно поговорить.
Спасибо, Ольга. Я слушала сейчас вас и вспомнила, как сравнительно недавно одна из современных писательниц, довольно популярных, надо сказать, мне не хочется называть ее фамилию, совершенно в частном разговоре со мной сказала: «Ну что вы, Танечка, вы до сих пор сваливаете в одну корзину секс и любовь. Уже давно весь цивилизованный мир разделил эти понятия и отдает себе отчет в том, что это совершенно разные вещи. Не надо пытаться выдавать одно за другое». Но это так, просто ремарка на полях. И, Яков, у меня вопрос к вам. Если не оттонуть в риторике, пытаясь определить, что же такое целомудрие, то есть уйти немножко от словарных определений, можете ли вы мне ответить на конкретный вопрос? Если рассматривать целомудрие так, как его понимает все-таки большинство людей, как физическую чистоту до брака и в браке. Нужно ли сегодня сохранять вот это понятие?
Нужно.
Почему? И зачем?
Понятие это необходимо для того, чтобы обрести целомудрие. Но с христианской точки зрения, прошу прощения, целомудрие не является физическим. В этом смысле мне очень понравилось то, что говорили люди на улицах, которые все время переходили к принципу. И в каком-то отношении я согласен с тем, что говорила ваша знакомая, что секс и любовь – вещи разные. Во всяком случае, Христос дает возможность обрести целомудрие человеку, который, ну уж так изгваздился, что дальше некуда. То есть целомудрие, в отличие от материалистического подхода, это не какая-то физиологическая особенность, это психологический статус, душевный статус. Он может быть дан Богом в любую секунду. И в этом смысле секс и любовь – вещи разные. Другое дело, что когда человек выпадает из целомудрия, и пытается совсем вот развести секс, любовь и на этом сыграть, то, конечно, он далеко не уйдет. Это на самом деле человек, который не уверен в том, что секс и любовь – вещи разные.
Яков, я хочу уточнить. Давайте вот вернемся к цитате одной из опроса. По-моему, женщина одна из опрашиваемых сказала, что можно не быть девственницей и быть целомудренной. Я обострю вопрос. Можно ли не сохранить девственность до брака и быть при этом человеком целомудренным? И можно ли изменять своему супругу, с которым ты находишься в браке, и быть при этом человеком целомудренным?
Нет, нельзя. Нельзя. Но если человек изменил мужу и покаялся, он становится целомудренным. Это то, что недооценивает неверующий человек, и то, с чего начинается Новый Завет. Вот в Ветхом Завете все, как вы говорите, побить камнями. Вот. А Новый Завет начинается в тот момент, когда Иисус обращает внимание людей, что азарт, с которым они гоняются за вот этой несчастной и хотят побить ее камнями, этот азарт делает их уже нецеломудренными, потому что они согрешили хуже, чем она. В конце концов, проблема не в том, что секс и любовь – вещи разные. Проблема в том, что политика и любовь – вещи разные, наука и любовь – вещи разные, а человек все время любит не то, что надо. Поэтому любовь к сексу – нецеломудренна, любовь к государству – нарушение целомудрия, грех и так далее.
Спасибо, Яков. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О целомудрии сегодня говорят писатель Ольга Кучкина, священник Яков Крутов и сексолог Сергей Агарков. И мы открываем телефонную линию для связи с нашими слушателями. Телефонный номер студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, набирайте нам только со стационарных, не с мобильных телефонов. Сергей, исследования сексологов показывают, что немалое число брачных союзов распадаются из-за так называемой сексуальной несовместимости, а еще большее число из-за тотальной безграмотности как мужчин, так и женщин, в том числе и сексуальной. Почти в лоб врачи и психологи последние, я не побоюсь этого слова, наверное, пару десятилетий говорят о том, что лучше все-таки сначала убедиться в том, что вам действительно будет хорошо вместе, а потом уже идти в ЗАГС или в церковь, и тем более рожать детей. Получается, что данные исследования сексологов противоречат церковным заповедям о непременном соблюдении добрачной чистоты. Или не получается?
Да. Ну вот, совсем и не совсем, так скажем. Потому что, во-первых, большое количество браков распадающихся, ну, в заявлениях в советское время 6% указывали, что сексуальная несовместимость является основной причиной. А было ли так или нет? Такой тезис в заявлениях предполагает не обсуждение его в судебном порядке практически. Ну, как данность свыше. А на выходе опросы типа экзит-пулов таких, разводящихся, показали, что 40% не удовлетворены сексуальными отношениями. То есть 34% как бы скрывали эту истину от суда. Но это тоже мало о чем говорит. Если между людьми нет доверия, то, следовательно, укладываясь в постель, они осознают, что они чуждые по духу, и тогда о какой гармонии говорить. Когда мы говорим об образованности сексуальной, это термин международный просто сегодня, о компетентности, термин психологический, то мы должны понимать, это не только опыт, но и менее этот опыт переработать, вложить в душу. И, в принципе, природа дает все, чтобы с одним человеком уметь переработать этот опыт и стать чрезвычайно грамотным. Я могу сказать так, что в жизни случается так, это средняя статистика, что каждый живущий имеет, ну, некоторое количество партнеров, ну, несколько человек, ну, значимых человек поворотным пунктом в жизни. Если их десятки и сотни, то это означает, что он не умеет учиться, что он не станет компетентным, количество не переходит в качество. И наоборот, если это всегда суженность сознания, туннельная, то есть вот только так и ни шага в сторону, расстрел, такая же крайность, при этом человек закрыт опытом, он не может даже то, что с одним партнером происходит, не может превратить в качественные иные отношения. Поэтому сексуальное образование – это не научение сексу. сексуальное образование, в прямом смысле, это научение жизни, философии жизни, научение
чувствования. То есть
это скорее школа души, чем школа тела. Все противники сексуального образования убеждены, что это научение сексу, что это научение пользованию презервативом, позициям сексуальным и прочим премудростям. Но это не Камасутра.
Спасибо, Сергей. Мы примем первый звонок. Сергей из Дубны дозвонился до студии. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Мы слушаем вас.
Я хочу сообщить информацию. Вот, например, на Кипре 90% девушек, выходящих замуж, являются девушками к этому моменту. В Греции все наоборот. Только 10% остаются целомудренными. Вот такая информация. Что вы на это скажете?
Сергей, ну я не знаю, откуда вы эти цифры взяли, и, может быть, Сергей Агарков их или подтвердит, или опровергнет, тоже не знаю. Мне бы хотелось узнать, и о чем это с вашей точки зрения говорит. Вот на Кипре так, а в Греции так. И что дальше?
Я просто хотел узнать ваше мнение. Что вы думаете по этому поводу?
Ну тогда поделитесь с нами прежде всего источником вашей информации. Откуда эти цифры?
Я провел 6 лет на Кипре. Поэтому
это опытным путем вы определили?
Ну почему сразу опытным путем?
Я шучу, Сергей, простите.
Я работал с мужчинами, поэтому... Просто очень странно, потому что и те разговаривают на одном родном греческом языке, но совершенно вот такие вещи происходят.
Спасибо, Сергей. Ну, немножко неожиданный для нас звонок, тем не менее, Яков, пожалуйста, прошу.
Не был ни на Кипре, ни в Греции, но я хотел бы обратить внимание, то, о чем говорит слушатель, все очень разнообразно. В России в 16-17 веках, насколько мы можем судить по сохранившимся перечням грехов для исповедников пособия, и по этнографии 19 века, не очень много было девственниц, между прочим. Патриархальная русская среда, она все-таки восходила к очень древним представлениям о сексуальном поведении, и они расходились с викторианскими представлениями. То есть стереотип целомудрия, о котором говорит сегодня вот в нашей передаче Ольга Кучкина, это стереотип, ну, 18-19 век. В средние века ранее, извините, специально девственность невесты нарушал барин. Это же был скотский хутор, и здесь евангельская весть была как жемчужина, брошенная свиньям. Поэтому равняться и говорить, что всегда вот в древности было лучше, очень рискованно.
Спасибо, Яков. Да. Я хочу предложить...
Я хотел прокомментировать,
Сергей, это, прошу,
если вы позволите. Дело в том, что ведь физическая девственность, она еще не означает того, что действительно человек целомудренен по своему. Потому что целомудрие – это, конечно, вектор, это нравственный ориентир в первую очередь. Например, американские школьники, их опросы показывают, что 90% из них оральный секс не считают половой жизнью.
Ну, в некоторым Америке, похоже, не только...
спортом, фитнесом.
Извините, Сергей, в Америке, похоже, не только школьники оральный,
да,
секс не считают сексом.
Да, ну и президенты, конечно. Вот, а это отражение уже некоторой слепок национальной идеи. Поэтому то, что там, скажем, вот президент Буш выдвинул программу целомудрия и послал всех своих приближенных в лекции, университеты с такими проповедями, ну, это, конечно, предвыборный пиар и все остальное. Но тут же научная общественность возмутилась и выступила против, и налогоплательщики не должны финансировать подобные акции, не дающие школьникам и молодому поколению правильной картины мира, что изменение человека начинает происходить тогда, когда он видит картину мира, может взвесить, дать им нравственную оценку и сделать свой нравственный выбор.
Спасибо, Сергей. У нас еще один звонок. Москва, Александр Павлович. Мы сейчас предоставим ему слово в эфире. Кстати, любопытный момент. Все письма от читателей сайта «Радио Свобода» по обозначенной теме программы пришли только от мужчин. И звонки у нас пошли исключительно мужские. Александр Павлович, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я дедушка, да, и меня всегда волнует вопрос, что очень мало проводится... обучением подрастающего поколения бережного отношения к девочке, к женщине будущей, да, к матери, которая, то есть потенциально воспитывает будущего человека. И кстати, нравственность, девственность, это должно быть критерием, да, для того, чтобы люди ценности не теряли.
Спасибо вам за звонок. Я хотела чуть позже дать послушать этот репортаж из Омска, но предложу вашему вниманию его сейчас, потому что, наверное, это будет один из ответов на ваш вопрос. Материал подготовила Мария Гергель.
В селе Саргатское Омской области работает школа целомудрия. Учителями этой школы стали священник и прихожане местной общины. Беседы на нравственные темы ведут со школьницами 8-9 классов. О том, что девочек нужно учить целомудрию, заговорили врачи районной больницы. Студентки местных училищ и школьницы чаще всего приходят в роддом избавиться от нежелательной беременности. На тревогу медиков откликнулись в местной православной церкви, рассказывает Людмила Горина, руководитель православного просветительского центра «Благовещение».
К сожалению, уже и в деревне-то трудно найти девушку чистую, целомудренную. Вот. И даже уроки мы взяли 8-9 классы проводить, потому что вроде постарше бы, как бы уже и поздно.
Занимаются в центре маленькими группами. В тесном коллективе проще говорить на деликатные темы. По словам Людмилы Гориной, телепрограммы и модные журналы современный образ жизни преподносят как норму. Поэтому пока школьницы остаются равнодушными. Но в православном центре к этому относятся со смирением, и запретных тем здесь нет.
Начинали мы как раз о целомудрии говорить, любовь и влюбленность, как правильно вступить в брак, дети, о детях, этапы человеческой жизни, грехи против семьи.
Для родителей и учителей православный центр – это одна из возможностей не допустить деградации будущих мам. Как говорят специалисты, если успеть заложить в подростковом возрасте такое понятие, как целомудрие, то, возможно, через несколько лет можно пожинать плоды просветительских уроков. Хотя первые успехи уже есть. Из 10 девушек, которые посещали православный центр, троих удалось отговорить не делать аборты. Мария Гергель из Омска для Радио Свобода.
Это был материал нашего корреспондента из Омска. Яков, прошу вас, ваши ощущения от того, что вы услышали.
Ужасные. По одной причине. Потому что христианство и Евангелие – это обращенный к человеку весть, к человеку, не к мужчине и не к женщине. Когда целомудрие сводится к девственности девушки, это извращение, это патриархальное общество, это то общество, которое убило Христа. Когда девочек уверяют, что вот, сохраните девственность, а что делают с их одноклассниками? Их почему на эти уроки не приглашают? Потому что их 18 лет пойдут в армию, чтобы они стали мужчинами. Так это сломать их девственность. И им заранее объясняют, девственность только для половины человечества, но не для тебя. А ты убить можешь. Ну что это такое? Это разврат, и разврат как бы для сильной половины жителей России узаконенный. Вот вам девственность сломают, а девушки вас будут ждать. Представляете, какая потом будет семья с такими изначальными установками?
Спасибо, Яков. Ольга, согласны ли вы с тем, что сейчас сказал Яков Крутов? И я не ожидала, честно говоря, такой бурной реакции.
Вот отец Яков говорит с христианской точки зрения, а я скажу с писательской точки зрения. Вообще, что такое писатель? Да, это остро чувствующий человек и остро чувствующий, в частности, разницу между идеалом и реальностью. Поэтому это толкает его вообще к столу и к бумаге. У меня вот в новом романе, в моем «Этаж», у меня молодые люди, достаточно продвинутые, так скажем, да, они создают общество невинности, такое ОН. В жизни этого я не встречала, это я сочинила. Значит, мальчики и девочки, которые один учился в Сорбонне, девочка приехала из Америки, то есть это не, значит, не, ну, в общем, понятно, какой сорт людей, да? И вот они говорят о том, что надо что-то делать. Они, говорят, они испоганят нам общество, если уже не испоганили. И что мы можем этому противопоставить? Там, допустим, герои типа там Вера Засулич или там Фанни Каплан уже не годятся.
Извините, перебью на секунду просто. Кто это они, кто испоганит общество? Это они это кто?
Те, которые развращены, которые сегодня правят бал, которые сегодня, так сказать, удачливы, которые позволяют себе все что угодно. Вот эти люди, они говорят, они и мы. Этим. И вот теперь нужны типа тургеневских девушек. И вот они изобретают это общество невинности. Я повторяю, что я не видела этого в жизни, я это сочинила. Но вопрос не в девственности, конечно. И меня, в общем, эта сторона, честно говоря, совсем не волнует. Меня волнует другая сторона, которая касается нравственности.
Спасибо, Ольга. Мы продолжим программу «Личное дело». Я передам микрофон Сергею Агаркову сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов после новостей программа «Время гостей». Вы услышите прямой эфир из Киева. Обозреватель «Радио Свободы» Виталий Портников беседует с министром обороны Украины Анатолием Гриценко. Повтор этой программы 25 марта в 4 утра. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусская милиция разогнала митинговавших в центре Минска сторонников оппозиции. Палаточный городок снесен, около 1000 человек доставлены в милицию. Участники акции протеста с вечера 19 марта требовали признать президентские выборы сфальсифицированными и назначить повторное голосование. В Чечне на окраине селения Ильинское в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Еще двое получили ранения. В Гудермесском районе застрелен инспектор дорожно-патрульной службы, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В пригороде Петербурга Колпино двое молодых людей избили гражданина Республики Гана. 34-летний африканец получил сотрясение мозга. Нападавшие задержаны. Госдума России приняла сегодня обращение к британскому парламенту с просьбой содействовать выдаче Москве предпринимателя Бориса Березовского. В феврале против Березовского было возбуждено новое уголовное дело. Ему инкриминируются действия, направленные на насильственный захват власти в России. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин объявил о своей отставке и рекомендовал избрать на этот пост председателя президиума партии Александра Бабакова. «Родина» в последнее время была снята с местных выборов в 7 регионах России. Пресненский суд Москвы перенес на 29 марта оглашение приговора по делу об убийстве офицера-подводника Александра Пуманы. Подсудимые, двое сотрудников милиции, обвиняются в халатности, повлекшей смерть. В Киргизии сегодня отмечают годовщину революции тюльпанов. Год назад в Бишкеке сторонники бывшего президента Аскара Акаева попытались разогнать несколько тысяч человек, собравшихся на центральной площади на мирный митинг. Столкновения переросли в штурм дома правительства. Акаев с семьей бежал в Москву. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Актуально ли сегодня понятие целомудрия, спрашивала я на сайте «Радио Свобода». «Вы тему умнее не могли задать?» – написал Владимир из Сталина. «Владимир, тема очень актуальна», – откликнулся москвич Роман. «Целомудренных людей очень мало. Многие женщины превратили свое тело в актив, а неплохо было им не спать, с кем попало ради денег». Не могу не согласиться с Романом, хотя понятие целомудрия куда шире и глубже, чем проблема спать с кем-то или не спать. Гости студии сегодня – ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения священник Яков Крутов, обозреватель «Комсомольской правды», поэт, писатель, драматург Ольга Кучкина и Сергей Агарков, известный российский сексолог, руководитель организации «Культура и здоровье». Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Попрошу моих слушателей быть терпеливыми, поскольку много гостей в студии, и мне хочется успеть им задать и свои вопросы тоже. И слово Сергею Агаркову, пожалуйста, вот вдогонку омскому материалу и тому, что говорили отец Яков и Ольга. Да.
Ну, в стране у нас нет системы сексуального образования. Я говорю сексуальное образование, не заменяя его никакими терминами, потому что это международная дефиниция. Что в нее вкладывают разные программы, это разное. Многие вкладывают минимум, это контрацепция, профилактика СПИДа и сексуальная безопасность. То есть не связаться с педофилом, насильником, как действовать в этой среде. Он у нас в курсе основ безопасности жизни в ОБЖ как-то отражается слегка в школьных программах. Такие попытки предпринимались достаточно давно. В советское время был курс этики и психологии семейной жизни. В постсоветское время внедрялись различные американские программы. Потом 5 институтов собралось, выработали некоторые рекомендации. И эти рекомендации встретили потрясающую оппозицию и в Думе, и в таких кругах радикальных, скажем, коммунисты в первую очередь. Ну и радикальные настроенные священнослужители. их отменили. После этого ничего не происходит. Мы имеем колоссальный рост СПИДа и всего прочего. И вот сегодняшние попытки вернуться к целомудрию — это как бы заткнуть эту дыру колоссальную, зияющую социальную. Но, к сожалению, они опять. Это попытки выработать телесные критерии взамен критериев духовных, критериев нравственных. Мы страдали долгое время от того, что образ семейной жизни, сексуальных отношений был излишне залитературен. Наши женщины российские вели себя как тургеневские женщины и ожидали тургеневских отношений в браке. Сталкивались с необходимостью воспитывать детей, чистить картошку, работать на трех работах, терпеть выпивающего мужа, социально бесперспективного в той среде. И, в конце концов, это и приводило к массовым кризисам, неврозам и сексуальной неудовлетворенности в браке. Сегодняшняя жизнь дает выбор, но выбор без нравственных ориентиров, он ужасен. И вот самым неверным является, скажем, кампания по борьбе с абортами. Кампания по борьбе, там, скажем, за целомудрие. Нельзя все общее преломить частным. В конце прошлого года Мосгордума с депутатом Стебенковой потратила $1 000 000, чтобы развесить по городу щиты «Безопасного секса не бывает». Ну какой может от такой кампании быть ответ? Напугать подростка смелого, отвязанного, маргинала, так этим невозможно. Наоборот, для него это вызов, это риск, и подростковые коллективы, особенно дискотека, около наркотическая среда, вы понимаете, для них это почти что вызов. А вот забитого, слабого угробить таким призывом, лозунгом вполне возможно. То есть это кампания мимо. И вот что удивительно, что такого рода кампании, они проходят без серьезных консультаций со специалистами. И все эти кампании в итоге, как и кампании, кстати, посвященные запрету презервативов или, исключению контрацепции. Да право родить ребенка – это величайшее благо, которого еще заслужить надо. И рожать любой ценой, в любом возрасте, лишь только потому, что этого требуют какие-то духовные истины, это, мне кажется, что это большое преступление перед человечеством и перед будущим поколением.
Спасибо, Сергей. Ольга, прошу.
Я послушала моих коллег и даже перепугалась, потому что получилось, что я попала в тему, которой занимается столько всяких социальных служб, что мне лично совершенно неинтересно и даже довольно-таки противно. Потому что мне кажется, что надо... То есть для меня важна жизнь, поступок, духовный акт личности. И мое общество невинности, о котором я говорила, да, это всего лишь, не более чем такая шутливая придумка в контексте всего того, что существует там в моей прозе. А на самом деле все в человеке, все от человека. Говорить ему, вот устраивать школы невинности там, или это вообще чушь собачья, мне кажется. В этом смысле, отец Яков, я абсолютно согласна с вами. Я хочу вспомнить вот человека одного, Венечку Ерофеева. Автор «Москва петушки», известный не только писатель, известный алкоголик, да? Его близкие друзья говорят о нем, что это был абсолютно целомудренный человек. Именно это слово употребляют. То есть целомудрие это именно не от того, что он потерял невинность, не потерял невинность, а это духовная разборчивость, это духовная цельность. Это вы можете, у вас может быть 5 любовников, как мне кажется, друг за другом, не одновременно. Если это любовь, вы можете остаться целомудренным человеком. Если это разврат, то вы можете быть не знаю кем, и все равно это будет ерунда. То есть вы как человек не растете. Я еще одну историю вспомнила.
Ольга, простите, мы должны принять звонок. Я чуть позже вам передам микрофон. Очень давно ждет Виталий Валентинович из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Здравствуйте, отче. Здравствуйте, Ольга, и здравствуйте, Сергей. Виталий Валентинович, Москва. Если разрешите, я свое мнение выскажу о целомудрии.
Пожалуйста, только коротко.
Это, прежде всего, строгая нравственная чистота. Это понятие было, есть и останется необходимым для человека. Оно неразрывно связано с понятием homo sapiens, с Второе, оно равно относится как к мужчинам, так и к женщинам. И, наконец, третье. Фундаментом для целомудрия, я считаю, является 12 заповедей Христа. Конечно, трудно прожить, не нарушив какую-то из заповедей. Но даже когда я себе даю отчет, что я что-то нарушил и покаюсь, то, наверное, Господь примет мое раскаяние и, наверное, буду считаться целомудренным.
Спасибо, Виталий Валентинович. Яков, прошу, при цифре 12 здесь какая-то такая возникла легкая паника в студии.
Да, заповеди Христа, конечно, не 12, можно считать 9, 10 заповедей блаженства. Важно не это. Важно то, что слово «заповедь», к сожалению, в современном русском языке понимается как происходящее слово «заповедник», то есть место, где нельзя охотиться. На самом деле заповедь означает место, где можно охотиться кому-то. То есть царь в заповеднике охотиться может, это царский лес. И понимать целомудрие как чистоту, в том смысле, что я ничего не коснулся, я целомудренный, это не по-христиански, это материалистически. Целомудрие не негативный акт, а позитивный акт. Целомудрие – это любовь к чему-то так, как должно. Не может быть целомудренным человек, который любит водку как Бога. Венечка Ерофеев был целомудрен, потому что он любил красное вино, как красное вино, коньяк он любил, как надо любить коньяк, и так далее. Человек, который любит женщину, как Бога...
Ангелов он любил, как ангелов.
Прекрасно. Но это означает, что у человека есть способность к любви в 6 миллиардах разных видов, потому что жену надо любить так, детей надо любить так, и старшего и младшего по-разному, Бога надо любить иначе. Заповедь «не сотвори себе кумира» — это и есть заповедь о целомудрии. Нельзя любовь к Богу тратить на что-либо еще. И если человек обожествляет жену, он не целомудренный человек, будь она хоть трижды одна. И то же самое тогда, видите, поэтому бессмысленно учить не изменять, но и 5 любовников подряд невозможно восстановить чистоту, потому что если 5 подряд, это значит, что это штамп, штамп, штамп.
Ну,
это не подряд, разные люди.
Конечно, нет. Ну, просто на протяжении жизни. Ну, на протяжении жизни. Давайте не будем число такое разрешать.
Но это штампование. Договоримся, какой перерыв нужен между любовниками. И сразу все станет на места.
Спасибо. Я хочу предложить вашему вниманию любопытную подборку, которую я обнаружила в православном журнале «Фома». Это высказывание известных людей на тему, что такое целомудрие и возможно ли оно в наши дни. Давайте послушаем короткие варианты ответов. Сергей Верейкин, директор дирекции молодежных изданий издательского дома «Бурда».
Слово «целомудрие» для меня относится к тому же безнадежно устаревшему лексическому ряду, что «неизбывный» и «отнюдь». Не по содержанию, а по форме. Целомудренные остались в туманной дымке, скрывающей от нормального современного человека границы добра и зла. Я сожалею об этом, но ничего поделать не могу. Я такой же нормальный современный человек.
Дмитрий Менделеев, ведущий телепрограммы «Библейский сюжет», канал «Культура».
Целомудрие может быть главное, чего не хватает нашей стране. То есть надо все силы отдать для того, чтобы внутри тебя собралось бы единое целостное мировоззрение. Тут важно уметь отказываться от своих лишних осколочков, причем делать этот выбор сознательно, просто трезво на себя посмотреть и понять, что какие-то вещи тебе в жизни не нужны. Ради своей целостности отказаться от лишней рюмки водки, от сигареты и от более тяжелых и серьезных вещей. Если я женатый человек, то связи на стороне будут разрушать целостность моей семьи, разрушать и ее, и меня самого. Так зачем мне это нужно?
Зируи Мигранян, преподаватель кафедры мировой литературы МГИМО.
Мы не можем судить о целомудренности, о внутреннем содержании человека по одежке, по его внешнему виду. И мне кажется, что целомудрие возможно всегда, в любые времена. Я сама знаю много людей с очень чистой душой. Просто сейчас мы живем в мире, где существуют другие стандарты, другая скорость по сравнению с прошлыми веками. Между прочим, и раньше не все так было хорошо в смысле нравственности. Но мне кажется, что-то вечное, присущее человеку с самого начала его существования в мире, было, есть и будет.
Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст.
Можно ли рассчитывать на целомудрие в наше время? Люди все позже вступают в брак, и это естественная тенденция. Пожалуй, только к 30 годам, да и то при благоприятном раскладе, человек способен создать свой дом, добиться каких-то успехов на работе, содержать детей. Отказаться от секса на все молодые и отчасти зрелые годы для большинства людей просто нереально. Альтернатива – сидеть молодой семьей на шее родителей, требовать от них нянчить детей, словом, жить в законном браке, но оставаться недорослями. Мне кажется, еще куда более отвратительной, чем секс до брака. Поэтому единственное целомудрие, которое реально может хранить современный человек, это целомудрие брачное. Печально, что для многих невыносимо тягостно и оно.
Ольга Будина, актриса.
На мой взгляд, среда формирует сознание человека, и среда нашего времени настроена на подавление целомудрия. Целостность человека никому не нужна, она мешает экономике, политике, искусству. Хорошо, конечно, когда есть семья, друзья, которые могут поддержать тебя, когда есть сообщество, где люди понимают, в каком мире они живут и помогают друг другу противостоять среде. Я считаю, что основа сегодняшнего не целомудрия, ахиллесова пята человека – это честолюбие, желание занять место под солнцем.
Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. Сегодня о целомудрии в программе «Личное дело» говорят священник Яков Крутов, сексолог Сергей Агарков и писатель Ольга Кучкина. Я еще раз назову телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212 и хочу попросить своих гостей, тех, кто сможет это прокомментировать такой момент. Я прочла статьи двух священников по поводу необходимости соблюдать целомудрие, и меня насторожили такие два аргумента. Первый аргумент. Если после так называемого приспосабливания друг к другу, я ставлю это слово в кавычки, так же, как оно стояло в статье, вы пришли к выводу, что вы не пара, то как же быть с вашей любовью? Разве любовь – это не отношение к человеку безо всяких условий? И второй аргумент. Имея добрачный опыт, вы станете сравнивать его с брачным. А если добрачный окажется лучше, браку тогда не быть? Вот так и распадаются потенциально очень хорошие семьи. Не кажется ли вам, господа, что немножечко здесь попахивает обманом и таким призывом к самообману? Кто готов? Сергей.
Да, ну давайте на первом еще раз так его,
да.
Суть его, чтобы ушла.
Если после приспосабливания вы пришли к выводу, что вы не пара, то как же быть с вашей любовью?
Вот это ответ... В вопросе, что такое приспосабливание? Ну, природа не создает людей неподходящими друг другу. Компромисс возможен при самых больших возрастных, конституциональных, других. Другое дело, что люди различия, другое дело, что люди не хотят приспосабливаться. Они потребительски настроены, раз вступил секс, раз тебя выбрал, ты должен отдать то, что ты должен. Это как бы твой долг. Это вот психология потребителя. Купил утюг, включил розетку, он не работает. Взял утюг, выбросил, пошел, купил другой. До тех пор, пока он не заработает. Но человеческие отношения, человеческая жизнь совершенно другие истины.
Предлагаете разобрать утюг до основания и собрать его заново, учитывая, что может быть...
В какой-то мере, или прежде чем ты включаешь утюг, ты должен хотя бы научиться колесико крутить регулирующую температуру и знать, что ты гладишь. Лен, шелк или так далее, если уж эти аналогии проводить. Люди, которые... Вот для того, чтобы научиться приспосабливаться, нужна и нравственность, и нужно образование, компетенция, понимание, что происходит. А нет этого, ну тогда остается специалист... Тот, кто помогает это сделать.
Спасибо, Сергей. Второй вопрос, Яков, я все-таки задам вам. Вот в этой позиции, что как бы есть некая опасность в сравнении опыта добрачного и брачного. Вдруг этот добрачный окажется лучше. Фактически ведь это призыв к незнанию. Не знаете чего-то другого, и вам легче будет оставаться целостным в том, с чем вы имеете дело. Разве добродетель это не... Обязательно незнание. Разве это не то, что ты знаешь, но сознательно готов от этого отказаться?
Невинность не является незнанием. Невинность является знанием и выбором любимого существа. Позиция такая, конечно, очень деструктивна. И надо сказать, что в современной русской православной церкви невероятное количество сексуальных проблем у духовенства. Ну, достаточно вспомнить, что патриарх Алексий женат. И его жена вторым браком вышла за совершенно другого мужчину. И огромное количество духовенства сейчас, в сущности, провоцирует нецеломудрие, когда заявляет, что брак, скажем, с атеистом, брак невенчанный – это не брак, это блуд. Ну, разумеется, даже с точки зрения Священного Писания, это далеко не верно. И это пропаганда в этом смысле разврата таких вот пробных браков. Но дело в другом. Это не страх знания, это страх жизни. Потому что даже вот, ну, извините, буду ссылаться на личный опыт – ну вот люди повенчались, вот мы живем с женою долго, не одно десятилетие, и даже не два, но что же, мы все время живем стабильно, все время одинаково живем эти 30 лет? Да, к счастью, нет. Боже мой, чего только не было. И прекрасно, что было все по-разному, потому что это тогда живо. И вот эта вот псевдоправославная, псевдохристианская мечта, чтобы всегда было как на доске с иконой, вот эта жажда стабильности, она не христианская, она не религиозная. Там, где Бог, там жизнь, там творение, там все время новое. В Евангелии Иисус говорит: творю все новое.
Спасибо, Яков. Ольга, прошу.
Я хочу вспомнить слово, которое здесь еще не звучало. Это слово «ханжество». И вот это самое отвратительное, это еще более отвратительно, чем отсутствие целомудрия. Правда ведь? Вот давайте об этом не будем забывать. И когда происходят какие-то насильственные, государственные или политические внедрения в нашу жизнь, вот надо так только, а не иначе, вот это дикое ханжество, оно только приводит к обратным результатам.
Спасибо, Ольга. Это слово непременно прозвучало бы у нас в эфире, мы просто не успели еще к этому подойти. Сергей, прошу.
Да, я хотел бы сказать ведь, что любой брак, он по своей основе пробный. Вступая в брак, ты не очень хорошо понимаешь, как сложатся твои отношения через несколько лет, хватит ли у тебя моральных сил принять родительские роли, семейные, весь комплекс семейных ролей, посвятить себя в какой-то степени семье, оставаясь в то же время какую-то часть повернутой к себе. Я не хочу употреблять слово «Бог», потому что мне такого права не дано. Вот. Но это первая вещь. И вторая, вот опыт, который добрачный, потом небрачный, оказался лучше. Человек, ну вот человек же не делит жизнь на куски. Вот здесь суп вкуснее, здесь секс слаще. И вот это вот отсутствие целостности в самом человеке заставляет его искать вкусный суп дома и сладкий секс на стороне. Он не может в себе найти компромисса. И это суть незрелости, это суть движения к себе. Это движение часто и у многих продолжается в течение всех их жизней. И третий тезис. Вот слово «любовь», чтобы мы не гипнотизировали себя этим. Вы знаете, ведь браки, которые без любви, по расчету, они оказываются прочнее. То есть брак крепче, если расчет правильный, говорят сатирики. Брак, от слова «любовь», любовь – замечательное свойство, и она действительно есть, существует, с этим спорить нельзя. Но очень часто любовь – это такой быстрый расчет, как бы, моментальный просчет ситуации. С этим человеком у меня может быть то-то, 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 создание образа и дальше принятие этого образа за ориентир. И очень часто в него вписывается, ну, не то, что в реальности с человеком сходится. И это основа как раз крушения жизненных и психических расстройств и всего остального. Поэтому со словом «любовь» я бы призвал обращаться осторожней. Ну, не все она оправдывает, не все она позволяет, и не всегда то, что мы принимаем за любовь, любовью является.
Спасибо, Сергей. Вот так вот у нас сегодня странно распределяются роли в эфире. Мы примем звонки, на сей раз женские. Москва, Татьяна, здравствуйте. Татьяна, здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте. У меня вопрос к отцу Якову.
Пожалуйста.
Хотя частично он уже на него ответил. Вот пример. Если изнасиловали маленькую девочку или юную девушку, она лишилась целомудрия по всем понятиям, по библейским, по житейским. Но, тем не менее, она может жить очень честной, светлой жизнью, прожить ее всю, как ее считать целомудренной. Хотя частично она ответила, может быть, даже и не надо отвечать.
Яков, ну, несколько слов,
нет,
прошу.
Нет, все-таки отвечу, ну, потому что мы же в стране, где это сплошь и рядом, вот такой вот взгляд. Ну, это извратизм крайний. Нельзя лишить целомудрия. Целомудрия лишился тот, кто изнасиловал. Девушка осталась девственницей, девушка осталась целомудренной, и взять ее в брак – это вообще святое дело. И поэтому, ну, немыслимо. Там, где любовь, там дух. И я призываю слово «любовь» не бояться. Вот слушал вас, Сергей, ну вот Хризостом, золотые уста. Вашими устами говорит Евангелие. Ровно до той точки, когда вы говорите, что любовь бывает расчет. Расчет может прикинуться любовью. Но брак, вы же сами говорили, это жизнь. И поэтому он измеряется непрочностью. Он измеряется вечностью. Это полет в вечность. И он не кончается со смертью. И именно поэтому прочный брак, то есть брак, устаканенный по нашим земным понятиям, дача, машина, ну, теперь еще прибавилась вилла на Багамах, вы понимаете, старик Хаттабыч сделал телефон из мрамора. Очень был прочный телефон. Но это не был телефон, это был кусок мрамора. Поэтому человечность брака, существование целомудрия измеряется не прочностью, а человечностью. И поэтому все, что вы говорите, вот все правильно, то, что я так понял, что у вас стоит простой в защиту целомудрия, как это делают люди церковные, что не бывает такого союза двух людей, которые, испытывая затруднения в сексуальной сфере, не могли бы это дело уладить.
Безусловно.
Все, так, это ей главный довод против любых пробных половых связей.
Спасибо. Примем еще звонок. Москва, Лилия Георгиевна, здравствуйте. Лилия Георгиевна, здравствуйте, вы в эфире. Не слышит нас слушатель. Хорошо. Кстати, вот об игре слов и маленькая связка с звонком предыдущей слушательницы. В Швеции школьницы-старшеклассницы сами изобрели такой ремень-головоломку, на котором предусмотрена застежка военного типа с замком. Это устройство позволяет школьницам избежать возможного изнасилования. Девушки его очень активно продают, оно стоит $26, и называется оно при этом «пояс целомудрия». Вот, может быть, только в этом смысле, в таком достаточно юмористическом, и можно это слово употреблять. Яков, у меня еще один вопрос к вам. Я приведу вам реальный случай из жизни. Одна моя знакомая не получила у священника разрешения на причастие, поскольку призналась, что встречается с мужчиной, союз с которым не освящен узами брака ни церковного, ни гражданского. Она отказалась признать этот союз грехом, отказалась покаяться в этом, и поскольку объяснила священнику, что с радостью вышла бы за этого мужчину замуж, но он не торопится ей делать предложение. Священник в ответ предложил ей покинуть церковь и подумать над тем, что происходит в ее жизни. И вот когда она выходила из церкви, она окинула взглядом полную, как раз собрались прихожане к утренней молитве, и подумала, что, наверное, если подходить с такими критериями оценки к каждому из тех, кто туда пришел, то нужно было бы выгнать из церкви ну, 80% тех, кто пришел на молитву. Что скажете?
Женщина ошибается. Из церкви надо выгнать 100% тех, кто там находится, включая духовенство, потому что никто не заслуживает быть в церкви. Я думаю, что я надеюсь, что она неверно поняла батюшку, что речь шла о том, что она не может причаститься. И я бы ей сказал ровно то же самое. Но не выгонять из храма, наоборот, ну постойте и подумайте, ну что же это такое? Я думаю, Сергей лучше объяснит, что за проблема у этой женщины психологическая, что она ждет, когда муж... потому что с точки зрения Бога и биологии это ее муж, когда муж решит назваться ее мужем. Что тут за затык? Но с точки зрения человеческой, церковь предлагает именно простую человеческую точку зрения. Если ты ждешь, когда творение Божие изволит тебе сделать предложение, а тогда что ты так к Богу-то нахально лезешь? Ты вот эту вот свою энергию, ты пошла к чаше, ты достойна, ты заслуживаешь... Может быть, на мужа слегка эту энергию повернуть, взять его за шиворот. В конце концов, главный в браке? Жена, разумеется, и веди его в ЗАГС, веди его венчаться. Она ждет. Сергей, что за этим ожиданием?
Да. Ну вот нет ничего более неблагоприятного, чем по одному факту пытаться открыть человеческую судьбу. Потом то, что мы говорим, это определенные профессиональные стереотипы. То есть, ну, как бы в такой типичной ситуации. Но я думаю, что если человек все-таки приходит в церковь, то только потому, что у него есть внутренние сомнения, он не знает, как действовать, он нуждается в посреднике. Церковь в решении нравственных проблем неплохой посредник в диалоге с собой. Вот. Но если эти проблемы доходят до болезненного уровня, тогда возникает другой посредник, врач, психолог. К счастью, сегодня... Но не целитель. Только не вернуть мужа любой ценой, снять обет безбрачия.
Спасибо, Сергей. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Хочу закончить цитатой из Шекспира. Это слова шекспировского Гамлета. «И добродетель в этот жирный век должна просить прощения у порока». Цитата свидетельствует о том, что утрата христианских идеалов, чистоты и целомудрия началась еще много веков назад. И напрасно обвиняют в этом... в происходящем события последних лет буквально. Развратные люди были всегда, но это не значит, что человеку в принципе не свойственно стремление к чистоте. А уж от цельности мудрости и цельности опыта, думаю, не отказался бы никто. Другое дело, как понимать само слово «целомудрие» и как соблюдать закон, который только ты сам для себя можешь счесть обязательным. Я благодарю за участие в эфире писателя Ольгу Кучкину, священника Якова Кротова и сексолога Сергея Агаркова. За режиссерским пультом работал Олег Львов, звонки принимала Белла Калоева, с вами этот час была Татьяна Ткачук.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».